Приблизились шаги. Затем из-под полуприкрытых век Карса разглядел, как в повозку забрался сержант Шнур и смерил Торвальда Нома долгим взглядом.
«Нет, положительно. На когти ты не похож», — наконец проговорил малозанец. «Но, может, в том-то все и дело?» «Возможно».
Голова Шнура начала поворачиваться к Тиблору, и Карса зажмурился.
«Он уже приходил в себя?» «Дважды. Только слюни пускал и скулил, как животное. Полагаю, ты ему мозги повредил, если они у него вообще были, конечно».
Шнур хмыкнул.
«Глядишь, так и лучше будет, если только он у нас на руках не помрет. Так о чем это я?»
«Торвальд Ном, коготь».
«Да, точно. Даже если и так, мы с тобой будем обращаться как с разбойником, пока не докажешь обратного, и ты отправишься на Татареловые рудники вместе со всеми остальными. Так что, если ты вправду коготь, лучше скажи об этом прежде, чем мы покинем Геннабарис».
«Если, конечно», — улыбнулся Торвальд, «мое задание не требует, чтобы я под прикрытием оказался среди заключенных на Ататараловых рудниках».
Шнур нахмурился, прошипел проклятие, а затем спрыгнул за борт повозки. Оба пленника услышали его крик.
«Заводите этот треклятый фургон на паром! Живо!»
Валы заревели, и колеса вдруг пришли в движение. Торвальд Ном вздохнул, прислонился головой к стенке и прикрыл глаза.
«В опасную игру ты играешь», — пробормотал Карса.
Даруджиец приоткрыл один глаз.
«Игру, Тиблор? Может и так, но, конечно, не в ту, о какой ты думаешь».
Карса зарычал от возмущения.
«Не спеши так легко отмахиваться от...»
«Уже отмахнулся»,
— отрезал воин, когда валы повлекли повозку по деревянным мосткам вверх.
«Причинами будут считаться покушение на убийство, предательство, насмешки и принадлежность к этим когтям».
«А слишком много болтать?»
«Видно, эту кару мне придется снести».
Торвальд медленно поднял голову, затем ухмыльнулся.
«По рукам».
Как ни странно, именно необходимость постоянно поддерживать иллюзию безумия больше всего помогала Карсе сохранить разум. Тянулись дни, недели, а он все лежал на спине, прикованный к днищу телеги. Такой пытки Тиблор даже вообразить себе не мог. По всему телу ползали паразиты, язвили кожу укусами, которые затем непрестанно зудели. Карса знал о крупных зверях дальних лесов, которых сводили с ума черные мухи и мошкара, но лишь теперь понял, как такое могло произойти. Каждый вечер его окатывали из ведер ледяной водой, а потом возница, дряхлый и вонючий натиец, присаживался на корточки рядом с головой Тиблора и кормил каким-то густым зернистым варевом из закопченного железного котелка. Старик брал большую деревянную ложку и заливал обжигающую злаковую кашу с жилистым мясом Карсе в рот. Волдыри покрыли губы, язык и внутреннюю поверхность щек Тиблора и кормили его слишком часто, чтобы язвы успели исцелиться. Кормление превратились в мучение. В конце концов, Торвальду Ному удалось уговорить возницу доверить ему это задание, и даруджиец начал следить, чтобы варево достаточно остыло, прежде чем заливать его в рот Карсе. За несколько дней волдыри сошли. Тиблор пытался удерживать мускулы в тонусе. Каждый вечер после заката он долго напрягал и вновь расслаблял все мышцы. Однако суставы нещадно болели от вынужденной неподвижности. И с этим Тиблор ничего не мог поделать. Временами, когда воля его слабела, мысли Карсы возвращались к демонице, которую освободили уриды. Эта женщина, Форкассал, провела невообразимо долгое время под огромным камнем. Сумела даже добиться некоторой свободы движения, сохраняла определенное чувство продвижения, когда прорывала, выцарапывала в камне борозды. И все равно Карса не мог понять, как демоница ухитрилась противостоять безумию и смерти, к которой неизбежно вело сумасшествие. От подобных мыслей Тиблор чувствовал себя пристыженным. Дух его слабел от того, как слабело тело в цепях, как впивались в воспаленную кожу доски, как воняла его изгаженная одежда, как длилась простая, невыносимая пытка от укусов в шее и блох. Торвальд привык разговаривать с ним так, как говорят с ребенком или домашним животным. Успокаивающие слова, ласковый тон и проклятие болтовни Даруджица превратилось для Карсы в спасительную соломинку, за которую можно было ухватиться и держаться, тем сильнее, чем ближе подступало отчаяние. Слова питали дух, спасали его от голодной смерти. Слова отсчитывали циклы дней и ночей, учили Карсу языку малозанцев, описывали места, которые проходил отряд. После кульверновой переправы солдаты миновали более крупный город – Нинсанский ров. Там целая толпа детей забралась в фургон. Люди тыкали в него палками, пока не появился осколок и не разогнал зевак. Здесь отряд переправился через еще одну реку и направился к Малибриджу, городу примерно тех же размеров, что и Нинсанский ров. А затем, 17 дней спустя, Карса уже смотрел на проплывающую над ним каменную арку ворот большого города, Таниса. Повозка тряслась на вымощенной брусчаткой улице, на которой стояли трех- и даже четырехэтажные дома. И со всех сторон людской гомон. Здесь было больше нижеземцев, чем Карса вообще мог себе представить. Портовый город расположился на многоярусных гребнях, которые поднимались со дня моря Мелин. Вода здесь была солоноватой. Похожую можно было найти в нескольких ручьях на приграничных землях Ратидов. Однако море Мелин вовсе не походило на застойное маленькое озерцо. Оно было огромным, ибо добираться по нему до города Мелинтиаса пришлось целых 4 дня и 3 ночи. Когда Карсу грузили на корабль, его, наконец, впервые подняли вертикально, вместе с лишенным колес и днищем повозки. Так родилась новая пытка, ибо полный вес Тиблора пришелся на цепи. Суставы взвыли от боли, им вторили вопли Карсы. Тиблор непрерывно кричал, пока кто-то не влил ему в горло огненную обжигающую жидкость. Столько, что наполнился весь желудок, и сознание покинуло Тиблора. Очнувшись, он обнаружил, что днище по-прежнему стоит вертикально, потому что его привязали к высокому стволу, который Торвальд назвал грот-мачтой. Даруджица приковали рядом, поскольку он вызвался ухаживать за Карсой. Корабельный целитель втер какие-то мази в распухшие суставы Карсы, так что боль отступила. Но тут новая мука вспыхнула в голове, позади глазниц.
«Череп трещит», — прошептал Торвальд Ном. «Вот это называется похмелье, друг мой. В тебя влили целый мех рома. Везучий сукин сын. Ты, конечно, половину вернул обратно, но ром уже заметно подпортился внутри, так что я смог сдержаться и не стал вылизывать палубу. Сохранил хоть какое-то чувство собственного достоинства. А теперь нам нужно устроить себе здесь тень, иначе оба мы скоро начнем бредить и голосить. Поверь, ты уже наголосился за двоих. Бредил, к счастью, по-своему, по-тиблорски. А этого языка на судне никто, наверное, и не понимает. Да-да, мы временно расстались с капитаном Добряком и его солдатами. Они погрузились на другой корабль. Кстати, кто такая Дейлис? О, нет, не говори. Ты такой список ужасов огласил, который задумал для этой Дейлис, что лучше мне не знать. Как бы там ни было, ты попривыкнешь к качке к тому времени, когда мы дойдем до Мелинтиаса, и это тебя хоть чуть-чуть подготовит к ужасам Менингальского океана. Надеюсь, во всяком случае. Есть хочешь?»
Команда, состоявшая по преимуществу из малозанцев, старалась держаться подальше от Карсы. Остальных заключенных заперли в трюме, но днище телеги оказалось слишком широким для грузового люка, а капитан Добряк твердо настаивал на том, чтобы ни при каких обстоятельствах Тиблора не отвязывали, несмотря на то, что он, очевидно, выжил из ума. «Это не подозрительность», — шепотом пояснил Торвальд, «а просто легендарная осторожность Добряка, неимоверная даже для солдата. Обман как раз, похоже, удался. Карсу так ударили, что он превратился в безобидного вала. Ни тени сознания в мутных глазах, а жутковатая ухмылка выдавала полное непонимание. Великан, бывший некогда воином, стал теперь хуже, чем ребенок, которого мог утешить лишь закованный в кандалы разбойник, Торвальд Ном, и его бесконечная болтовня.